Можно предположить, что еще сохранились представители тех могущественных сил или существ, свидетели того страшно далекого периода, когда сознание являло себя в формах и проявлениях, исчезнувших задолго до прихода волны человеческой цивилизации, в формах, памяти которых сохранили лишь поэзия и легенды, назвавшие их богами, чудовищами и мифическими созданиями всех видов и родов. Элджернон Блэквуд. 1. Ужас в глине. Проявлением наибольшего милосердия в нашем мире является, на мой взгляд, неспособность человеческого разума связать воедино все, что этот мир в себя включает. Мы живем на тихом островке невежества посреди темного моря бесконечности, и нам вовсе не следует плавать на далекие расстояния. Науки, каждая из которых тянет в своем направлении, до сих пор причиняли нам мало вреда. Однако настанет день, и объединение разрозненных доселе обрывков знаний откроет перед нами такие ужасающие виды реальной действительности, что мы либо потеряем рассудок от увиденного, либо постараемся скрыться от этого губительного просветления в покое и безопасности нового средневековья. Теософы высказывали догадку о внушающем благоговейный страх величии космического цикла, в котором весь наш мир и человеческая раса являются лишь временными обитателями. От их намеков на старинные проявления давно минувшего кровь застыла бы в жилах, не будь они выражены в терминах, прикрытых успокоительным оптимизмом. Однако не они дали мне возможность единственный раз заглянуть в эти запретные эпохи. Меня дрожь пробирает по коже, когда я думаю об этом. И охватывает безумие, когда я вижу это во сне. Этот проблеск, как и все грандиозные проблески истины, был вызван случайным соединением воедино разрозненных фрагментов, в данном случае одной старинной газетной заметки и записок умирающего профессора. И я надеялся, что никому больше не удастся совершить подобное соединение. Во всяком случае, если мне суждена жизнь, то я никогда сознательно не присоединю ни одного звена к этой ужасающей цепи. Думаю, что профессор тоже намеревался хранить в тайне то, что он узнал. И наверняка уничтожил бы все свои записи, если бы внезапная смерть не помешала бы ему. Первое мое прикосновение к тому, о чем пойдет речь, случилось этой зимой, 1926-27 года, когда внезапно умер мой двоюродный дед, Джордж Гэммел Энджел. Заслуженный профессор в отставке, специалист по семитическим языкам Брауновского университета, что в Провиденсе, Род-Айленд. Профессор Энджел получил широкую известность как специалист по древним письменам, и к нему часто обращались руководители крупнейших музеев, поэтому его кончина в возрасте 92 лет не прошла незамеченной. Интерес к этому событию значительно усиливали и загадочные обстоятельства, его сопровождавшие. Смерть настигла профессора во время его возвращения с места причала парохода из Ньюпорта. Свидетели утверждали, что он упал, столкнувшись с каким-то негром, по виду моряком, неожиданно появившимся из одного из подозрительно темных дворов, выходивших на крутой склон холма, по которому пролегал кратчайший путь от побережья до дома покойного на Уильям-стрит. Врачи не могли обнаружить каких-либо следов насилия на теле, и после долгих путанных дебатов пришли к заключению, что смерть наступила вследствие чрезмерной нагрузки на сердце столь пожилого человека, вызванной подъемом по очень крутому склону. Тогда я не видел причин сомневаться в таком выводе. Однако впоследствии кое-какие сомнения у меня появились. И даже более. В конце концов, я счел это маловероятным. Будучи наследником и душеприказчиком своего двоюродного деда, который умер бездетным вдовцом, я должен был тщательно изучить его архивы. С этой целью я привез все его папки и коробки к себе в Бостон. Основная часть обработанного мною материала была впоследствии опубликована Американским археологическим обществом. Но оставался еще один ящик, содержимое которого я нашел наиболее загадочным и который не хотел не показывать никому. Он был заперт. Причем я не мог обнаружить ключ до тех пор, пока не догадался осмотреть личную связку ключей профессора, которую он носил с собой в кармане. Тут мне наконец удалось открыть ящик, однако, сделав это, я столкнулся с новым препятствием, куда более сложным.
Ибо откуда мне было знать, что означали обнаруженный мной глиняный барельеф, а также разрозненные записки и газетные вырезки,
находившиеся в ящике? Неужели мой дед в старости оказался подвержен самым грубым суевериям? Я решил найти чудаковатого скульптора, несомненно ответственного за столь очевидное расстройство прежде трезвого рассудка старого ученого. Барельеф представлял собой неправильный четырехугольник толщиной менее дюйма и площадью примерно 5 на 6 дюймов. Он был явно современного происхождения. Тем не менее, изображенное на нем ничуть не отвечало современно ни по духу, ни по замыслу, поскольку при всей причудливости и разнообразности кубизма и футуризма они редко воспроизводят ту загадочную регулярность, которая таится в доисторических письменах. А в этом произведении такого рода письмена, безусловно, присутствовали. Но я, несмотря на знакомство с бумагами и коллекцией древних рукописей деда, не мог их идентифицировать с каким-либо конкретным источником или хотя бы получить малейший намек на их отдаленную принадлежность. Над этими иероглифами располагалась фигура, которая явно была плодом фантазии художника, хотя импрессионистская манера исполнения мешала точно определить ее природу. Это было какое-то чудовище, или символ, представляющий чудовище, или просто нечто, рожденное больным воображением. Если я скажу, что в моем воображении, тоже отличающимся экстравагантностью, возник одновременно образ осьминога, дракона и карикатуры на человека, то я думаю, я смог бы передать дух изображенного существа. Мясистая голова, снабженная щупальцами, венчало нелепое чешуйчатое тело с недоразвитыми крыльями, причем именно общий контур этой фигуры делал ее столь пугающей и ужасной. Фигура располагалась на фоне, который должен был быть по замыслу автора изображать некие циклопические архитектурные сооружения. Записи, которые содержались в одном ящике с этим барельефом, вместе с газетными вырезками, были выполнены рукой профессора Энджела, причем именно в последние годы жизни. То, что являлось предположительно основным документом, было озаглавлено «Культ Ктулху». Причем буквы были очень тщательно выписаны, вероятно, ради избежания неправильного прочтения столь необычного слова. Сама рукопись была разбита на 2 раздела. Первый, который имел заглавление 1925 «Сны и творчество по мотивам снов» Х.А. Уилкокса, Томас Стрит, 7, Провиденс, Лог-Айленд, а второй – рассказ инспектора Джона Р. Легресса, Виен-Стрит, 121, Новый Орлеан, ААО, СОБР, 1908. заметки о том же, плюс свит проф. Уэбба. Остальные бумаги представляли из себя краткие записи, в том числе содержание сновидений различных лиц. Сновидений весьма необычных. Выдержки из теософических книг и журналов, в особенности из книги У. Скотта Эллита «Атлантис и потерянная Лемурия». Все же остальное — заметки о наиболее долгих действовавших тайных культовых обществах, о сектах, со ссылками на такие мифологические и антропологические источники, как «Золотая ветвь» Фрезера и книга «Мисс Мюррей. Культ ведьм в Западной Европе». Газетные вырезки в основном касались случаев особенно причудливых психических расстройств, а также вспышек группового помешательства или мании весной 1925 года. Первый раздел основной рукописи содержал весьма любопытную историю. Она началась 1 марта 1925 года, когда худой темноволосый молодой человек, нервически возбужденный, являлся к профессору Энджело, принес с собой глиняный барельеф, еще совсем свежий, потому влажный. И на его визитной карточке значилось имя Генри Энтони Уилкекса. И мой дед узнал в нем молодого сына из довольно известной семьи, которая в последнее время изучал скульптуру в художественной школе Род-Айленда и проживал в одиночестве в Флере-де-Ли-Билдинг, неподалеку от места своей учебы. Уилкекс был не по годам развитым юношей, известный своим талантом и своими чудачествами. С раннего детства он испытывал живой интерес к странным историям и непонятным сновидениям, о которых имел привычку рассказывать. Он называл себя психический гиперсензитив. А добропорядочные степные жители старого коммерческого района стали считать его просто чудаком и не воспринимали всерьез. Почти никогда не общаясь с людьми своего круга, он постепенно стал исчезать из поля зрения общества и теперь был известен лишь небольшой группе эстетов из других городов, и даже клуб искусства Провиденса, стремившийся сохранить свой консерватизм, находил его почти безнадежным. В день своего визита, как сообщала рукопись профессора, без всякого вступления, сразу попросил хозяина помочь ему разобраться в иероглифах на барельефе. Говорил он в мечтательной, высокопарной манере, которая позволяла предположить в нем склонность к позерству и не вызывала симпатии. Неудивительно, что мой дед ответил ему довольно резко, ибо подозрительная свежесть изделия свидетельствовала о том, что все это не имеет никакого отношения к археологии.